Бескомпромиссное. Безапелляционное. Бессмертное. Библия. Программа Б.
В Библии неоднократно рассказывается о том, как Бог призывал на служение. Но почему сейчас нам так сложно найти свое место в этой жизни? Почему мы так мучаемся в поиске своего предназначения в этом мире? Как найти свое призвание? Как понять, что хочет Бог от нашей жизни? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. После всех этих хлябей и ужасов, которые вчера были на улице. У нас сейчас светит солнце, по крайней мере. И, дорогие друзья, присоединяйтесь к нашему эфиру. У меня сегодня в гостях замечательный человек, молодежный служитель, поэт Юлия Ермошина. Юлия, здравствуйте.
Добрый день. Очень рада быть у вас в гостях и в этой программе, и на этом радио удивительном. Спасибо, что позвали.
Вот, для меня тоже очень-очень здорово, что вы пришли сегодня в гости, и сегодня мы поговорим про многие вещи. Да, друзья, присоединяйтесь к нам, вы можете нам написать непосредственно свои комментарии, вопросы под трансляцией. Трансляции уж точно есть в группе Теос Медиа в ВКонтакте, в Фейсбуке, а также в самых разных группах вы сейчас можете нас посмотреть и послушать. Также можно слушать нас через сайт teos.fm. В общем, welcome, дорогие друзья. Друзья, будем говорить сегодня о призвании, поговорим о творчестве, зачем вообще человеку творчество, зачем он, бедный, утруждает себя всеми этими вот творческими потугами, напряжением. И, друзья, задумывались ли вы сами, в чем смысл вашей жизни? Хотели бы вы знать свое предназначение в этой жизни? Напишите нам, пожалуйста, будет интересно ваше мнение. Вот, еще раз напоминаю, что у меня в гостях молодежный служитель и поэт Юлия Ермошина. Мы сегодня поговорим о ее стихах и о том, вообще, что ее привело к нам сегодня в эту студию, а привел ее сегодня я. Вот. А я думаю, что привела еще и Божья воля сегодня, потому что мы будем о ней говорить сегодня. Итак, Юля, скажите, а когда вы первый раз задумались о смысле жизни, вот что вас к этому подтолкнуло?
Ой, вы знаете, я, если честно, если вообще вспоминать, то мне кажется, с самого вот раннего возраста, как только вообще я начала думать, вот я начала думать о смысле жизни. И это действительно правда, и ни в коем случае не пытаюсь сейчас себе накинуть какого-то пуха и сказать, что я вот там с 3 лет задумаюсь, но я с детства ходила в церковь, в баптистскую церковь, вот, и когда я сидела на скамеечке и слушала послания, проповеди, у меня была такая детская Библия, на ней был нарисован Иисус с овечками, вот, и до сих пор она у меня сейчас сохранилась, до сих пор есть, вот, и я смотрела на эту картинку, на этого доброго такого Иисуса с овечками на руках и думала, а зачем вообще все это, кто он такой, я зачем родилась, и вообще, какое у меня предназначение, для чего я на этой земле, и этими вопросами я мучилась, вот прям реально скажу, что испытывала мучения в подростковом возрасте, потому что абсолютно не могла себя найти, не понимала, зачем, для чего, и вообще, почему я живу, и если там забегать вперед, то как бы было время, когда я не ходила в церковь. Вот как раз этот подростковый такой кризисный возраст у меня был. Наверное, поэтому отчасти я сегодня занимаюсь молодежью, потому что очень понимаю их, понимаю, с чем они сталкиваются, и сама прошла такую, ну, достаточно сложный у меня был период, я ушла из дома рано. Вот. И вот все это происходило из-за того, что я себя искала, просто искала смысл жизни. Поэтому это вот достаточно рано произошло в моей жизни.
А на ваш выбор кто-то из близких, взрослых повлиял?
Вообще, я скажу, что, как мне кажется, мы все немножечко влияем друг на друга в жизни, то есть на наш выбор, так или иначе, наше окружение, семья, люди близкие нам влияют, и вот мои дедушка с бабушкой, они действительно, они, во-первых, молились за меня очень много лет, и я думаю, что это, вот, наверное, одни из главных людей, которые на меня повлияли, и благодаря которым я, в принципе, вообще пришла к Господу уже осознанно, в осознанном возрасте, вот, и затем уже увидела увидела их жизнь, а у них достаточно тоже сложная жизнь, тут всей программы не хватит рассказывать, что они пережили, вот, там, с моим отцом, мой отец, он уже ушел на небеса, вот, 8 лет назад, и, в общем, ну, сложностей было много, но я вижу их верность, я вижу, как они верны тем принципам, которые они выбрали много лет назад, и, наверное, это те люди, которые действительно на меня очень сильно повлияли в плане моего выбора и выбора моего вероисповедания, и выбора вообще по жизни определения, самоопределения. Поэтому вот слава Богу вообще за мою семью, это люди, которые, благодаря которым сегодня я тот человек, которым являюсь. Как-то так.
Да, это очень здорово. На самом деле я вообще считаю, что человек – это какой-то комплекс того, влияние на которое он испытал, да, в своей жизни, негативного, да, позитивного, да, любого влияния, да? Да, и мы несем как-то свои, не знаю, мы несем свои недостатки как отклик на это негативное влияние, мы несем свои положительные качества как тоже отклик часто на то, что у нас вложили. Я собрал экспертное мнение о смысле жизни, решил я поспрашивать великих, и вот что мне великие рассказали. Антон Павлович Чехов как-то написал: «Призвание каждого человека в духовной деятельности, в постоянном искании правды и смысла жизни». И вот из этого у меня сразу же к вам вопрос. Почему для человека так важны эти проклятые вопросы о смысле жизни? Они мучительные, человеку приносит боль, человеку приносит терзание. Почему он не удовлетворяется какими-то стандартными ответами, на ваш взгляд?
Я думаю, что все начинается вообще с самого начала, с мироздания, с того, какими нас создал Бог. Вообще, если мы обратимся, ну, к основополагающей мысли, из того, с чего начинается вообще книга Библии, книга Бытие, с того, что Бог создает нас по образу и подобию своему. И если, ну вот я очень много об этом всегда задумываюсь, о том, что познать Бога невозможно до конца. То есть я не знаю, сможем ли мы в вечности вообще его познать, вот все его величие, его интеллект, его силу, потому что то, что мы познаем сегодня как человечество, это маленький какой-то верхушка айсберга, причем она такая крошечная, мы-то думаем, что мы уже вау, мы в космос полетели, медицина, там, не знаю, супер уровень литературы и так далее, и мы там вообще классные. На самом деле настолько он велик, настолько у него огромный потенциал у Господа, настолько огромный интеллект, что нам невозможно его познать нашим интеллектом вот таким. Но тем не менее, мы созданы по образу и подобию его. И я думаю, что вот этот поиск смысла, он уже Богом в нас заложен. То есть, ну, невозможно человеку жить просто... Нет, это возможно просто плыть по течению, но в любом случае, я думаю, что человек, он просто внутри умирает со временем. Если он не ищет, если он не пытается, ну, дойти до этой истины, да, понять, что вообще все начинается в Боге, все им заканчивается, и по сути смысл жизни – это познавать его, просто познавать во всех аспектах, и в творчестве, и в науке, и во всем в этом Бог, я верю абсолютно. Очень скептически отношусь к людям, которые говорят, ну, в науке Бога нет, да, там, не знаю, там, в медицине тоже, это вот просто человеческое изобретение, да на самом деле это все нам Бог дал. И вот смысл жизни, познать его величие, это прекрасно, и это заложено им самим в нас. И без этого человек, как я еще раз повторюсь, становится просто таким, не хочется, конечно, оскорблять, ну хорошо, просто он затухает и в конце погибает внутренне, духовно, душевно. Вот. И как есть такая фраза расхожая, что где больше всего собрано талантливых людей? На кладбище, да, где место похороненных мечтаний, целей и так далее. Когда человек в какой-то момент сказал, все, я не буду больше искать этот смысл жизни, не буду искать свое призвание, и просто буду плыть по течению. И, к сожалению, великие художники, великие музыканты, мы их не знаем, потому что они так и не открылись. Вот, так и не показали себя, к сожалению, в этом мире. Вот так.
Да, к нам присоединились уже слушатели. Жанна Михайлова написала: «Привет, какой интересный гость сегодня, сижу и заслушиваюсь просто». Жан, присоединяйтесь, не просто заслушивайтесь, спасибо. Можно задавать вопросы. Действительно, вот вы говорили, Юля, и я вспомнил, знаете, как-то я, когда только уверовал, было это давным-давно, страшно вспомнить, сколько, 30 лет назад, вот, и значит, я помню, что я как-то, я тогда только-только начинал свой путь в вере, и была такая миссия, духовная свобода, она, в общем, как бы, как я потом узнал, тюремная миссия. Я туда написал, и мне присылали, значит, такие библейские, знаете, уроки. И вот мне в очередной раз пришли эти библейские уроки, и у нас был такой местный алкоголик, а жил я в Петушках, вот,
знаю,
печально известных, да? Вот, Москва, Петушки, но тем более Нижний Новгород, это же наша вся горьковская веточка, да?
Да.
Вот, родные места. И вот был такой учитель физкультуры, местный алкоголик. И, ну, думаешь, про него вот всегда думаешь, ну, как бы, это же конченый человек, да? Вот, угу. Бывает такой внутри, да? И мне тогда Бог показал, что конченых людей не бывает, да?
100%.
Вот 100%. И он ко мне подошел, увидел у меня в руках вот эту духовную свободу и спросил простой вопрос: а есть она вообще, эта духовная свобода? И я вдруг понял, что, ну, как бы тогда для меня даже такой человек, даже, ну, как бы любой человек этим задается, и тем более человек, находящийся в кризисе, в каких-то страшных обстоятельствах, в зависимости. И вот вопрос, почему же нам так сложно найти это свое место в жизни? Казалось бы, никто нас не знает, кроме нас самих. Ну вот с детства мы сталкиваемся с своими недостатками, с тем, что нам нравится делать. Почему же мы так мучительно ищем это место? Почему не можем найти его? Как вы думаете?
Вот вы знаете, мне кажется, что первое, самое главное, что останавливает людей в этом поиске или останавливает уже в том, чтобы развиваться, в том, что у тебя и так уже есть. Потому что, смотрите, бывают разные типы людей, я уже это поняла. Есть люди, которые изначально талантливы настолько, что, ну, этот талант, он явен. То есть не нужно ему каких-то тестов проходить, искать, но явный талант. Но даже такой человек может не развиваться, вообще не пойти в эту сторону. Почему? Мне кажется, основное – это страх. Мы просто очень боимся, мы заложники стереотипов, которые созданы годами в обществе, и мы думаем, что только определенная каста людей может добиться успеха в этом, да, неважно в какой сфере, это во всем, я поняла такую вещь, что во всех сферах примерно все одинаково, вот, и мы с вами тоже до эфира об этом говорили, да, что и как и музыканту сложно, так же писателю, и там, я не знаю, врачу, в конце концов, все, у всех есть вот эти вот стереотипы, которые нас останавливают, и первое – это страх. Люди просто боятся. Боятся того, к чему они призваны. Боятся своего призвания. Потому что подчас то, что дает Бог, это не всегда то, что нам хочется. И это реально страшно. И это что-то может быть большое. И тебе кажется, что ты с этим не справишься. Но на самом деле внутри каждого человека, я в это верю абсолютно, уже заложен определенный потенциал, определенный талант и дар от Бога, который дан ему для того, чтобы сделать этот мир лучше, краше, разнообразить его. Ну и в конце концов самое главное – достичь других людей, да, этим талантом, этим светом, проповедовать Евангелие. Вот, поэтому нас останавливает страх, и, наверное, нас останавливает лень, это второе, и это хуже, чем страх, вот, потому что люди очень, я по себе это знаю, что ты просто ленишься, потому что ведь успех – это 90% труда. Талант – это классно, но без труда ничего не получится. Ну, невозможно тебе твое призвание без труда. Над собой, над своим характером, над этим талантом, над твоей командой, в конце концов, да. Поэтому вот лень и страх – это два основных таких фактора, которые останавливают человека развиваться в призвании. Все остальное, на самом деле, вот все вот эти вот отговорки, которые люди находят, сами себе находят, я уже не могу. Там, я слышу, такое бывает от людей, что от моих даже знакомых, я прям знаю, что они в этом талантливы. И им нужно туда идти, в эту сторону. И недавно у меня состоялся такой разговор с одной девушкой молодой, и она талантливый видеограф. Она снимает просто нереально. Вот у нее есть свое видение, она художник. И я прям верю в нее, в то, что у нее все получится, и все будет классно. Но она говорит мне такую фразу: «Но у меня, говорит, вот это вот ремесло, которым я сейчас занимаюсь, оно ничего не приносит мне, никаких финансов. Поэтому, а я хочу, вот я там отдыхать хочу, я хочу хороший телефон и так далее». Вообще, сегодня мы в мире видим, что материальные ценности, они все и более захватывают, да, нас всех. И мы уже в этой погоне вообще забываем о настоящем чем-то, вот как раз о творчестве, о том, к чему нас Бог призывает. И вот эта девушка, она верующая. И я ее понимаю по-человечески. И она говорит: я пойду ногти пилить. Вот я пойду, выучусь сейчас, и я буду зарабатывать вот столько. У меня вот подружка, она зарабатывает. И у меня с ней был такой долгий разговор, все-таки как молодежный служитель, я много работаю с молодежью, общаюсь. Я говорю: послушай, ты, может быть, достигнешь быстрого результата в том, что ты выучишься, да, будешь сразу зарабатывать, но даже там нужно будет трудиться, чтобы расти, даже там нужен талант, не просто так, да, что ты будешь пилить и типа снимать, так не получится. Поэтому, говорю, ты уже определись, если у тебя есть в этом талант, и Бог тебя ведет, придется потерпеть, и, может быть, несколько лет первых ты будешь вообще как бы, ну, мало зарабатывать на этом, но дело как раз не в деньгах, деньги, они придут. Я вообще уверена в том, что деньги, они приходят на твой успех, не наоборот, что ты не гонишься за деньгами, да, и они приходят, а то, что ты что-то делаешь, ты в это веришь, ты на своем месте, и приходят и деньги потом. Но первое время придется там покорпеть, потрудиться, и в этом нет ничего страшного. Это и есть, по сути, вера, жизнь веры. Поэтому вот лень и страх, нужно от них отказаться и, собственно, идти в ту сторону, в которую тебя Бог призвал.
Да, я хочу предоставить слово вашему коллеге, поэту по совместительству древнегреческому философу-стоику с Луцию Сенеки-младшему. Вот он считал, когда человек не знает, какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не будет попутным. Я очень согласен с мудрым философом Сенекой. У нас есть тоже вопросы. Тут Жанна уже забросала вопросами. Она задает вопросы, которые я хотел бы вам задать, поэтому я, Жан, с вашего позволения, в последовательных буду задавать. Написала она еще: очень мудрая девушка с какой-то потрясающей харизмой внутри себя. Жанна,
ой,
да.
Спасибо. Вот. Так приятно, Жанна.
Как же
вам.
Другие в нашу студию не попадают, Жанна, вы же знаете. Анастасия написала: призвание – это призыв к действию. А значит, как важно слышать Бога. Вот да. О слышании Бога. Расскажите, да. Как вы пришли к вере в Бога, потому что вы сказали, что вы были в детстве, и потом у вас был подростковый кризис. Вот расскажите, как вы пришли к вере в Бога, что на это повлияло, что повлияло на ваш выбор?
Я постараюсь коротко, потому что у меня, конечно, такая, как у всех у нас, яркие свидетельства, и я верю в то, что Господь не случайно нашу жизнь так формирует, чтобы наши свидетельства были ярче, и мы могли для других людей быть примером. Вообще, я была с детства в церкви, ходила с бабушкой, с дедушкой, но так как мои родители не ходили в церковь, мой папа, он вообще был очень далек от этого, я бы даже сказала, что больше в другую степь ушел, такую греховную и плохую, не буду просто тут все рассказывать долго о его истории жизни, но в конце жизни он спасся. То есть я говорю, это вот чудеса, чудо за чудом. Мама тоже не ходила, и я вот ходила с бабушкой, с дедушкой, и потом в подростковом возрасте лет в 12 я перестала ходить, и у меня начались вот эти вот чаяния подростковые, поиски себя. Я, значит, у меня была мечта стать актрисой, я хотела, значит, вкладывать в это. Потом у меня плохая компания пришла в мою жизнь, я хорошо училась, но перестала в школу ходить, просто стала прогуливать. Вот обычные такие, такой вот сценарий, и потом в 16 лет вот этот бунт настолько во мне поднялся, у меня был куча вопросов, почему у меня неполная семья, почему я не могу маму и папу видеть у себя дома, и почему на родительское собрание не приходят мои родители. Вы знаете, школьники вообще боятся, когда родители, ну, приходят на родительские собрания, потому что, ну, у меня одноклассники все там боялись, потому что учительница что будет говорить, а мне хотелось, потому что у меня были успехи, мне хотелось, чтобы родители приходили, но приходила всегда только бабушка, потому что мама была мама-одиночка, она постоянно работала, чтобы меня как-то воспитать и содержать. Вот. А папа, ну, собственно, вообще со мной не жил, и поэтому у меня был вот этот дикий вопрос, обида. Почему я не в полной семье, я абсолютно себя не любила, у меня была вот такая отверженность, и вот в 16 лет я вот с этим бунтом, как будто с пониманием, что я вообще все знаю в этой жизни, и на всех обижена, я ухожу из дома, и целый год или полтора у меня был такие, я поехала в Москву, я поехала в Питер, тут пожила, там пожила, вот, успела там школу закончить, закончила экстерн 10-11 класс, ну вот это Господь просто дал мозги, поэтому, слава Богу, вообще хоть за то, что у меня с образованием все в порядке. Но вот эти полтора года, они для меня были, наверное, такими ключевыми. Осознание, что я вообще иду куда-то не туда. И вот в какой-то прекрасный момент у меня что-то переключилось внутри. Это было сверхъестественно. Это было потому, что бабушка с дедушкой за меня молились все эти годы. И у меня просто возник вопрос. А что дальше? Вот как раз этот вопрос пресловутый о смысле жизни. А что дальше? Ну вот я езжу, вот у меня там молодой человек, который такой тоже непутевый, и вообще непонятно у него, куда он идет и что хочет. А что, для чего я на этой земле? И я вернулась домой, попросила прощения у всех, вернулась, и у меня был Новый Завет дома. И этот такой прям знаковый Новый Завет, дедушка мне его подарил несколько лет назад, до этого момента. подписал его, на обложке написал такую фразу: либо грех убережет тебя от этой книги, либо эта книга от греха. И этот, ну, и он просто лежал на столе все эти годы. И я, вот знаете, возвращаясь домой, мне попадается на глаза, а я очень люблю читать, я много читаю, это с детства, вот, для меня даже интереснее почитать, чем что-то посмотреть. И тут попадается мне вот, вот этот Новый Завет, вот с этой фразой. И я понимаю прямо внутри себя, что если вот Бог есть, если вот то все, что там написано, это правда, то я должна полностью измениться. И я начинаю какой-то эксперимент такой некий проводить. Я не иду в церковь, то есть я перестаю общаться со всей своей плохой там компанией, друзьями, но я остаюсь наедине с собой. Я тогда была на первом курсе, и я хожу просто в универ, возвращаюсь, открываю Новый Завет и каждый день читаю. И вдруг со мной что-то стало происходить. И знаете, вот эти все истории, которые потом я читала у Кента Хейгена, у там Лестера Самвела, я не просто в это верю, я прям знаю, что это такое, когда Дух Святой, он через Библию с тобой говорит, без людей, без проповедей. Я просто читаю, и вдруг реально мне это слово стало открываться. Я понимаю, это же про меня. Вот эта блудница, это я. Вот этот человек там, который грешник, это я. Этот Никодим, это я. И я просто, и вдруг у меня просто, знаете, ком в горле каждый день все больше и больше нарастал. А в детстве вот очень важно с детьми со своими молиться. То есть я вот за то, чтобы в семьях была общая молитва. Бабушка с дедушкой со мной молились всегда. Я вставала на колени и знала, что молитва, ну, это мои слова Господу, да, то есть просто разговор. И я помню, что я тогда, читая этот Новый Завет, просто встала на колени и сказала: Иисус, вот я верю, что ты есть, пожалуйста, измени мою жизнь. То есть я покаялась у себя в комнате, вот прям на коленях одна, и все. И я помню, что это вот с того момента все изменилось. Я позвонила бабушке, сказала: я хочу с вами пойти в церковь. Она расплакалась в телефон, говорит: я не верю. Ну, много лет они за меня молились. Я говорю: нет, я пойду. Я пошла, это была баптистская церковь, церковь моего детства. И через месяц после этого я покаялась. Осознанно вышла на покаяние с горючими слезами, тоже упала там на колени. Ну, у меня все было в максимальных красках тогда. Вот, у меня темперамент такой, ну и возраст. И вот с того дня вся моя жизнь поменялась. Это было 8 лет назад, и я просто Бога благодарю, сегодня 26, я Бога благодарю, что моя жизнь, она вообще другая, и вот так я его познала. И такой последний момент скажу сейчас, что вот именно покаяние, ведь покаяние – это как бы рождение духа, да, то есть вот в момент, когда ты произносишь эту молитву, у тебя внутри рождается дух, который спал или там был мертв, и я это как будто пережила физически. Я до сих пор вспоминаю, когда рассказываю историю своего покаяния, люди, ну, они такие немножко в шоке, потому что для меня это было не просто повторить за пастором молитву, я сама каялась, и для меня это было реально вот до и после. Поэтому вот такая вот история. Такая история.
Да, очень интересно, как витиевато мы к Богу приходим.
Да.
Я пришел через армию к Богу, вы вот через какие-то свои бунт, свой свой путь, и это действительно уникально. Нас много, конечно, по таких комментариев. Я для начала я передам еще одному вашему коллеге слово, Леонардо да Винчи. Он как-то написал: в природе все мудро продумано и устроено. Всяк должен заниматься своим делом, и в этой мудрости высшая справедливость жизни.
Вот точно.
И я думаю, что эту мудрость заложил в природу Творец и нам позволяет это увидеть. Значит, тут есть вопрос. Вот Игорь написал, значит, как определиться человеку, который скитается между двух господ? Как найти истинный интерес? Как бы вы ответили?
Ой... Как найти истинный интерес? Вы знаете, надо себя слушать. Вот здесь был комментарий, что нужно слушать Бога, и это 100%, это в первую очередь. Нужно, как я скажу банальщину сейчас, да, нужно молиться, нужно искать Его воли. Но я еще верю в то, что Господь, Он как бы, Он нас любит, Он же Отец, Он же наш папочка. Он же не будет давать тебе то, ну, к чему ты вообще абсолютно не призван. То есть вот ты, знаешь, там, не знаю, будешь мебель делать, а ты вообще руками ничего не можешь, да, и Бог тебе говорит: вот иди мебель делай. Ты абсолютно, ну, не приспособлен, ты говоришь хорошо, у тебя там речевой дар. Нет, я думаю, что Бог, Он изначально дал дары, уже когда мы рождаемся в этот мир, приходим, у нас уже есть таланты. И вот просто нужно себя послушать. Вообще, я уверена, что талант – это то, что ты любишь. Вот то, что ты любишь делать, и у тебя обязательно это получается хорошо, потому что ты это любишь, то, скорее всего, в этом и есть твой талант. Просто начни это развивать, и тогда ты определишься, собственно, какой господин в твоей жизни займет место. Да? Если там между двух интересов, то вот какой интерес больше всего тебе нравится, в чем ты просто... Я знаю, у меня есть друг, который в машинах просто, он обожает, он там копается, у него свой автосервис, в итоге он открыл, он там, я не знаю, машины любит, как я, поэзию. Вот, поэтому вы просто послушайте себя, и что вы больше всего любите, то и делайте.
Жанна Михайлова написала, есть ли Инстаграм у Юли, как ее найти? Инстаграм есть у Юли, он хороший, большой и интересный. Да. Юль, как вас там найти?
Меня зовут Джулия Андреевна там, или можете набрать Юли Джу, это вот, собственно, мой псевдоним поэтический, вот, и найдете Джулия Андреевна или Юли Джу в Инстаграме.
Да, вот опять же, Жанна тоже спрашивала, как может Юля дать совет как тем, как найти себя в Божьем призвании. Я думаю, что и много вопросов по поводу, как себя найти. Вот удивительно, сколько мы не говорим о призвании, на самом деле, я вам скажу вот, честно, что я четко понял свое призвание, хотя я давно понимал, к чему Бог меня призывает, но у меня было много вопросов, да, много сомнений. Например, я своему пастору говорил, а может ли пастор, например, там, служитель, писать книги? Он засмеялся, говорит, в чем этого плохого-то?
Как бы, да, я очень понимаю.
Что тебя так смущает в этом, да? Ну, я говорю, там, искушение, гордыня. Он говорит, слушай, ну, мы на кафедру ты выходишь церковную, и ты со своей гордыней сталкиваешься, а уж тем более 100%. В таких вещах, да? Вот расскажите, как вы нашли свое призвание, как вы поняли свое призвание, как вы начали заниматься молодежным служением, как это все произошло?
Если честно, вот у меня опять здесь история чудесная, потому что я занималась сначала подростками, вот как раз, когда я пришла уже к Господу, и 7 лет назад, 8 лет я показывала, а 7 лет я начала подростковое служение, ну, мы вместе там с командой в церкви делали его, вот, и у меня есть команда до сих пор моих девчонок, которые со мной все эти годы идут, они были подростками, сейчас уже стали молодежью, и как-то вот у нас все удавалось. Наш пастор Павел Рындич, епископ, вот такой тоже известный человек, вот, он нам там позволял делать кемпы, как-то вдохновлял нас, даже сам приезжал, и мы как-то вот, в общем, подростковое служение у нас было на высоком уровне. Но потом, что произошло, где-то 2 или 3 года назад, сейчас уже не вспомню, по-моему, 3, у нас была конференция такая, ну, скажем так, первая молодежная такая конференция, и пастор вышел проповедовать за кафедру наш, пастор Павел Алексеевич, вот, проповедовал, что-то там говорил про Моисея, потом начал про Иосифа, и вот, значит, ну, про нескольких библейских героев, а потом в конце про Девору, в общем, что-то тоже сказал, и в самом конце проповеди говорит, ну, а вообще мне Бог сказал, что молодежным лидером нашей церкви должна быть Юля. Это было прямо на проповеди. Это вот честно, как меня нашло мое призвание, потому что лидером я не собиралась становиться, потому что, ну, даже не потому, что это там ответственность или еще что-то, просто у меня и в планах как-то не было. Я как бы и так уже служу, у меня там команда и все. Но вот ему сказал Господь. Он говорит, я помолился, услышал, поверил, понял, что вот верный человек и так далее. И спрашивает меня, ну что, ты готова? И сразу, представляете, и все люди эти на меня смотрят, сидят. А у нас до этого там уже была команда какая-то лидерская. И вдруг я и девушка, и лет мне вроде не так много, там 20 там, с небольшим. И я как-то стою... Я растерялась, и вот этот вот такой момент, я прям, когда читаю про Моисея, например, да, когда Бог к нему пришел, и Моисей, он не хотел вообще никуда идти, я его понимаю прекрасно. И я говорю, подождите, мне надо неделю размышлений. И вот я на неделю уехала в Москву, у меня вообще Москва, для кого-то это город суеты, а для меня это просто такое место отдыха, я тогда уезжаю туда принимать все важные решения в своей жизни. И вот я уехала на неделю, молилась.
Слушайте, москвичи, цените.
Да, 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 да. И я в силу своей работы и там деятельности раз в месяц вообще раньше ездила в Москву. Сейчас с пандемией тут сбилась, а так и частенько бывает. И для меня это вот время, ну, такой переоценки ценностей. И, в общем, я молилась неделю, и Бог мне подтвердил, что это действительно мое призвание, что мне нужно этим сейчас заниматься, это мое место. И я согласилась. Согласилась и думала, что... ну, вначале у меня был жуткий страх. Вообще, я хочу сказать, что призвание, оно всегда сопряжено со страхом. Хоть я и говорила, что не надо бояться, но это работа над собой. То есть, вот, ну, ты всегда боишься, честно. Я до сих пор. Потому что Господь, Он всегда какие-то вызовы тебе дает, какие-то новые вершины. И ты думаешь, да как взять, да как? Я не могу. Как Моисей, опять же, да, возвращаясь к нему, говорил, да я... Двух слов не могу связать. Какой народ я поведу? Куда я его выведу? Да? Но потом я поняла, что просто Бог всегда со мной во всех моих делах. И как про Иосифа, например, было сказано, что он ходил, и люди видели, что с ним Бог. Я как-то встал на это место, и вот я хожу, и пускай люди видят, что со мной Бог. Я даже говорить не буду, а люди пусть это видят. По моей жизни, по моим делам, там, служению. И как-то вот до сих пор продолжаем, формируем команду, служим с трудностями, со сложностями. Бросить все хотелось кучу раз. Вот. Было много разных и нервных потрясений, и внутренних каких-то противоречий, и вопросов к Богу. Но несмотря на все это, каждый раз Господь, он просто утешает и говорит, что просто слушай меня, иди за мной, все будет хорошо. Ну, вот так и случилось мое призвание.
Да, вот Игорь пояснил насчет двух господ, речь о том, как найти интерес не в таланте, а между Богом и сатаной. Как мы все понимаем, делится все на два.
А, вот в чем тут вопрос. Ну, тут вообще, на самом деле, такая тонкая грань, потому что, вот если говорить про этих двух господ, потому что в то время, в котором мы сейчас живем, а я все-таки верю, что это время последнее, но я не буду тут разводить особенно этот разговор, да, про последнее время, но, тем не менее, очень много искушений, в том числе и в цифровой реальности, в новой реальности, в которую мы вошли. И у нас как бы много примеров в социальных сетях. Я даже вижу, как верующие люди на это попадаются, на эти уловки. Я ничего не имею против блогеров, там ни в коем случае каких-то известных, важных людей. Я и сама как-то вроде микроблогер. Но дело в том, что влияние, вот то, которое сегодня оказывают люди на нас, вообще информация, огромное море информации, которое попадает в наш мозг, нам необходимо ее фильтровать, очень серьезно фильтровать. Мозг не просто так дан человеку, да? Бог не просто дал нам интеллект, и вот эти вот фильтры он уже установил. И фильтр этот самый простой, первый, это Слово Божие, да? Если вы будете каждый день время проводить наедине с Библией, с Писанием, то будьте уверены, лишняя информация в вашу голову не проникнет, и дьявол не удастся вас захватить в свой плен. А еще надо понимать, что грех, ну и вообще вот это искушение, которое дьявол предлагает, он просто не сравним с тем, что предлагает Бог. И какие, я не говорю только о материальных благословениях, я говорю вообще о том, с чего я начала наш разговор, о том, что Бог настолько классный, настолько круто его познавать, настолько интересен он, что вот это все, что предлагает сатана, ну вот рядом, да, это не просто, да ничто, это просто фокус, который, ну честно, мне это неинтересно. Когда грех перестает быть интересен, вот, наверное, тогда ты всегда будешь Бога выбирать. Сделайте так, чтобы вам перестало быть это интересно. Поэтому развивайтесь, вкладывайте в отношения с Богом и в себя, и тогда все будет хорошо.
Дэвид Гарднер как-то написал: когда люди посвящают себя служению, жизнь перестает быть для них бессмысленной.
Да.
Мне кажется, это очень верная, короткая и верная сублимация нашего вот опыта поиска предназначения. Да. Жанна написала: полностью согласна с тем, что талант выявляется в том, чем ты любишь заниматься, то, что у тебя получается легко. Это не всегда, кстати, легко получается, но это то, во что ты вкладываешься, да, то, что тебе хочется делать.
Да, хочу попозже об этом сказать, да.
Ага. Надо искать свое призвание, Жанна написала, в Боге в соответствии со своими предпочтениями. Павел Риндич, необычный пастор, очень социальный, и наверняка его влияние сильно отразилось на жизни мировоззрения Юлии.
В том числе, да. Я хочу, так сказать, воздать Господу славу за пастора, потому что, ну, вот пастор для меня пример того, как человек, который служит Господу, служит людям, но параллельно еще развивается. То есть как раз-таки читает книги, изучает историю. Мне тоже историю очень люблю, она мне тоже интересна, литературу. И вот с таким человеком есть о чем поговорить. И мы, христиане, мы свет этому миру. Вот Иисус об этом сказал, да? И каким светом мы должны быть? Реально, который светит, который интересен, который будет понятен людям. И люди захотят прийти к такому Богу, да, у которого такие дети. Умные, интересные, там, открытые, и так далее. И нам, конечно, как служителям, это уже, конечно, другая тема, но все-таки скажу, особенно вот как служитель, лидер служения, я понимаю, что это очень важно. Ты просто не способен. Даже иногда приходят люди, да, ну, молодежь, которая атеисты, допустим, у нас, да, или какие-то с филфака, ну и так далее, разные интеллектуалы. Вообще, сегодня молодое поколение, оно достаточно думающее. Вроде как говорят, что наоборот поверхностное, там, ну, ТикТок и вся вот эта индустрия, она вроде как люди отупевают. С этим я согласна. Но есть определенная все равно свобода сейчас в том, что читать, как развиваться, да, кого слушать. Поэтому все-таки я считаю, что молодое поколение, не ставлю на нем крест, а наоборот, как молодежный лидер, верю в то, что очень думающее. помощи, интересная молодежь у нас. И поэтому, конечно, как лидер, если я не смогу связать двух слов, если я не буду интересна, ну, это плохо. Поэтому нам нужно развиваться христианам. Вот такой посыл.
У меня есть небольшое свидетельство. У нас на одной из общений, в котором я принимаю участие, это там общение связанное, это христианское общение, да, которое открыто для всех, для неверующих. Для... Угу. И мы говорим о книгах и, соответственно, таким образом вот, говорим о своей вере. И вот там, значит, долгое время приходит атеист. Задает вопросы, вообще всех, ну, просто на уши ставит, мы с ним общаемся. Там. Я потом, ну, как-то сидели, пили чай, я говорю, слушай, что ты к нам приходишь, ты мне объяснишь? Ты уже как бы вот продолжительное время, ты продолжаешь быть атеистом, и ты все равно приходишь. Я говорю, а что ты, ну, не знаю, там к атеистам не идешь? Там? Он говорит, атеисты очень скучные люди, а с вами интересно.
Поэтому,
дорогие друзья, будьте интересными. Я верю, что верующий человек, по-настоящему глубоко верующий человек, он интересен, потому что он всегда развивается. Вот, давайте про интересное, да, для меня. Буду, потому что я-то, в общем, моя деятельность и мое предназначение связаны с литературой, и вы тоже развиваетесь в этом направлении. Вообще творческий человек, вот я смотрю, ваш картинка, картина вас окружает, которую вы рисуете, да? Вы пишете стихи. А почему вы начали писать стихи? Вот откуда появилась эта потребность творчества в вашей жизни? Что творчество значит для вас?
Ой, вообще, я могу об этом часами говорить, и у меня сразу в улыбке расплылась. Творчество — это творчество равно любовь для меня. Вот реально, для меня это просто любовь всей жизни. Ну, стихи я пишу, опять же, с детства. Все вообще с детства, на самом деле, у меня. То есть не так, что вот я решил там в 20 лет начать писать, или там вдохновилась каким-то поэтом и стал писать. Нет, это вот в детстве самые простые четверостишие я писал про свою бабушку, про то, как мы с ней вдвоем замечательно живем. Вот уже такие рифмы: чай вместе пьем, сухарики жуем, вот такие стихи, у меня есть целая тетрадка клетчатая, и как раз в том альбоме, чуть-чуть забегая вперед, который вот я выпустила в интро, которое начинает альбом, я об этом говорю, что действительно первые стихи я написала в клетчатой тетрадке, которая до сих пор у меня хранится. Вот, поэтому для меня стихи, для меня стихи – это вообще много что. Это для меня некая терапия, да, это такой способ рефлексии своей жизни и себя. Это способ выплеска моих эмоций, потому что я достаточно такой, ну, яркий у меня темперамент, взрывной, я себя знаю, вот, и не всегда мне это нравится в себе, и поэтому стихи – это как бы вот такой вот выплеск этих эмоций, да, на бумагу или там в заметках в iPhone я сейчас их пишу. Все проще стало, ручкой уже реже пишем, но тем не менее. Вот, для меня стихи – это самовыражение, для меня это некие какие-то сюжеты, которые бы в моей жизни не могли произойти, потому что они и вообще из другой эпохи. Но так как я люблю историю и люблю 19 век особенно, да, и ну, просто для меня это способ как бы даже путешествовать, что ли, во времени, да, и оказаться там, как будто бы побывать на месте барышни какой-то и написать какое-то признание своему суженому, который где-то вдалеке. То есть это некие даже сюжеты, сценарии, может быть, каких-то фильмов, ситуаций, которые на которые меня вдохновили. Может быть, фильмы, которые я видел в своей жизни, места, я обожаю ездить по разным местам, в нашей стране их куча, разные усадьбы, кстати, в Москве, Кусково, Архангельское, всем советую, москвичам, опять же, обязательно поезжайте, очень вдохновляющие места, вот, и я не говорю там про Петергоф, не говорю про Европу, там вообще таких мест, ну, множество, вот, и я обожаю путешествовать, ездить и вдохновляться вот этим, вот этой вот историей, и это меня так сильно, ну, подстегивает, что ли, в том, чтобы писать стихи, и не только, есть и стихи, которые я переживаю просто, допустим, у меня был период в жизни, когда мне было очень тяжело простить людей, и это случилось со мной внутри церкви, и кто думает, что в церкви не происходит таких ситуаций, он очень сильно ошибается. Мы все люди, и в нашей жизни вот как и в Писании написано, да, что то же самое происходит с вашими братьями в мире, только у нас есть Христос, который нам помогает это пережить. Вот, и это тоже я отражаю в своих стихах, да, и у меня есть стихи о прощении, о любви. Поэтому для меня это целая жизнь, это как ребенок, наверное, что ли, мой. Вот, дети мои маленькие и большие. Вот, и они рождаются, живут, и поэтому творчество – это неотъемлемая часть моей жизни. Когда я творю, я живу. Поэтому вот так.
Здесь очень важный вопрос, и я очень благодарен Игорю, что он задает эти важные вопросы сегодня. Бога познавать кайф, как вы сказали, когда это почувствовали, теперь этого нет, читая Библию. Я так понял, что Игорь про себя пишет. Трогало, задевало, а теперь я принудительно с самим собой читаю, но не ощущаю. Как его заново почувствовать? Наедине, в молитве, в чтении? Ну нет, очень грустно.
Ой, вы знаете, у меня был такой период, вот это случилось со мной тоже более года назад, весной, когда я переживала вот это вот чувство непонимания, а как же снова вернуться к первой любви. Вообще я хочу сказать, что жизнь со Христом – это не чувство. Нам нужно понять, что чувства, они как и в семье, как и во влюбленности, они проходят, приходит быт, приходят серые будни, в которых нужно жить и дальше идти. Но здесь я верю в то, что если у вас есть, вот Игорь, хочу к вам обратиться, если у вас есть тайная комната, вообще все начинается там. Тайная комната – это место встречи твоей с Богом. И тайная комната, она должна быть у нас каждый день в нашей жизни. Мы должны приходить туда, и не просто должны по принуждению, а вот именно, когда вам тяжело, вот для меня тайная комната – это место, где я плачу, где я смеюсь, где я валяюсь. Меня никто не видит в таких состояниях, да, в служении, все видят там силу и так далее. Но в тайной комнате я у папы на коленях, потому что Бог для меня – это в первую очередь отец. И как я уже сказала, у меня никогда не было отца, и когда я пережила, что у меня есть небесный отец, и пережила его любовь, то тайная комната для меня стала местом отдыха, местом обновления. Поэтому, Игорь, я вас вдохновляю просто свою тайную комнату обновить. Как это сделать? Возьмите себе несколько дней и просто уедьте куда-то, выключите телефон, возьмите с собой только Библию. Я сама это сделала, вот это было более года назад, я так поступила, взяла с собой только Библию, уехала, ну, там, в загородный дом специальный, значит, выключила всю связь, ни с кем не разговаривала 3 дня, читала слово, при том, что я приехала, прям взяла свой молитвенный дневник, у меня есть молитвенный дневник, записала туда вопросы, которые у меня были к Богу, сказала, что «Господь, я хочу тебя услышать, поговорить со мной через твое слово». И вот 3 дня, которые я там провела, я вам скажу, что это было невероятно. Не было со мной людей, никого не... только я и Библия, только я и Господь. И это было огромное обновление в моей жизни. И вот я на тех же, до сих пор на этом масле еду, на этой силе, как тогда обновилась, так и сейчас. То есть это некий такой был медовый небольшой месяц с Богом. Ведь поймите, Бог – это личность, это личность. Вы не просто приходите толдычить молитву, да, там, или там, читать слово. У вас отношения с живой личностью. Поэтому вам необходимо просто вдохнуть жизнь, как вот в вашей семье, если у вас есть семья или там, не знаю. Просто хороший пример, когда отношения мужчины и женщины, здесь то же самое. Вот, поэтому уедьте, Игорь, просто куда-то, возьмите с собой Библию и верьте, что Бог вам ответит.
Да, сегодня вот я предполагал побольше о стихах поговорить, но люди пишут о том, что важно для них, да, тоже. Ирина написала: ужасное ощущение, никчемное, не получилось работать по специальности. Может, перегорело, может, ошибочно думал, что это мое. Теперь разобралась, что силы от этой работы никогда не было, только истощение. А хочу и радости от работы, и пользы. Вот что бы посоветовали.
А еще раз, я не поняла, Ирина уже ушла с этой работы?
То есть я так понял, что да, перегорела, вот, может...
Вот я очень хочу сказать как раз про перегорание и Ирине посоветовать. Смотрите, перегорание, оно может и в любимом деле произойти. Вот то, что, например, я тоже сейчас в небольшой такой степени переживаю после выпуска альбома стихов, вернемся чуть-чуть к стихам, да, я надеюсь, мы еще успеем чуть-чуть об этом поговорить, когда ты что-то отдаешь, вкладываешь даже в любимое дело, вкладываешь силы и не успеваешь отдыхать, перестраиваться, очень важно иногда просто все отпустить и вообще не думать о работе, вообще просто заняться вообще другим делом, вот просто, если у тебя разговорная работа, начни делать что-то руками. Кстати, поэтому я пишу картины, да, почему? Потому что это совсем другая деятельность, это то, что меня расслабляет, отвлекает, ну, я перестраиваюсь и так далее. И вот перегорание случается чаще всего из-за того, что мы не умеем отдыхать. Ведь отдых – это тоже навык, этому надо учиться. И не случайно даже в Библии Господь, Он отдыхал. Не потому, что Он, я думаю, устал там за 6 дней, а потому, что Он нам показал пример шаббата, да, мира, шалома, когда мы просто должны успокаиваться от своих дел и слушать Господа в этот момент, слушать себя. Поэтому, Ирин, просто отдохните, возьмите себе отпуск, помолитесь, послушайте Господа из себя, и Бог вам даст либо новую работу, либо вернет на эту.
Вот. Да, все-таки немножко хочу еще по поводу стихов.
Да.
Вот у Ангелины еще вопрос очень важный. А если еще вообще не пережила любви, просто заставляешь себя и молиться, и читать?
если не пережила любви, а заставляешь себя молиться, читать. Ну, смотрите, вот чтобы любовь Божью пережить, на самом деле не нужно никаких там специальных мантр делать или еще чего-то, это не медитация, это просто желание, это просто, ну, твое желание внутри. У меня было дикое жгучее желание узнать о том, вот правда ли это, что Бог меня так любит. В Библии написано: никто и ничто не отлучит меня от его любви, никто и ничто не может этого сделать. И я реально сказала: Господь, ну если это так, ну покажи мне это. И знаете, иногда нужно Бога проверить, ведь это же, как я уже сказала, отношения, да, молитва – это разговор. Не бойтесь, Бог – это ваш отец, он не дядька с пальцем. И если вы себя принуждаете, значит, вы все еще в положении, что он где-то там на небесах, не близко к вам, и вообще, не знаю, отвечает он на молитвы, слышит вас или нет. Это не так, это ложь. Поверьте, что Бог вас любит, вы для него драгоценность, вы для него особенная доченька. И он сейчас, может быть, даже через меня и через это радио говорит вам, что я тебя люблю. Просто прими эту любовь и захоти этого всем сердцем. И вот увидите, будет у вас чудо. Аминь.
Да. Значит, вы сейчас выпускаете ваш первый альбом в начале. Это ваша декламация ваших стихов под музыку. Расскажите немножко про этот альбом. У нас буквально, может, есть пара минут про это, к сожалению. Как родился этот альбом? Писать. Я обещаю, дорогие друзья, вот вам так понравилось Юля, и мне тоже понравилось как собеседник Юля, поэтому я обещаю, что Юля еще раз придет к нам, обязательно. Ура. Мы с ней побольше. Спасибо. Поговорим про творчество, про стихи, про все прочее. Итак, альбом в начале, как он родился, как вообще появился, что это вам стоило?
Ой, постараюсь коротко. Значит, ну, собственно, по названию альбома можно понять, что мы в начале всего, в начале моего пути творческого, в начале переживаний каких-то моих, да, и в начале, даже, может быть, в начале поэзии, как культуры самой, да, потому что я бы не сказала, что у меня какие-то сложные рифмы, но для меня вообще вот именно стих – это не для того, чтобы просто взять текст и зарифмовать то, о чем мы с вами до эфира, да, общались. Для меня это как раз способ выразить свою мысль, но еще и классно, что рифмы есть, да, вот у меня первая цель, она принести мысль свою, свои переживания, душу свою, и вот этот альбом – это моя душа. Вот если вам понравился эфир со мной, и вы хотите мою душу глубже узнать, послушайте стихи, потому что музыка, которая написана, она вся написана, то есть нет ни одного минуса, это музыканты, которые слушали эти стихи, пропитывались ими, да, придумывали. Есть одно произведение, которое вот является заглавным в альбоме, эта музыка написана также мной, то есть мы сидели вместе с музыкантом и вместе ее писали, потому что иногда я слышу музыку, когда пишу стихи, я примерно представляю, какая она должна быть, не думайте, это не сумасшествие, не то, что я сижу музыку слушаю, но я слышу то, как бы я хотела это видеть, где нужна гитара, где виолончель, где, может быть, барабаны подошли бы, и это удивительно, поэтому вот музыка, которая там, она как бы отражает еще больше само произведение, и для меня этот альбом – это первый шаг в огромный вот этот вот океан, в огромный океан литературы, поэзии, творчества, вот, музыки. И не знаю, конечно, как он вообще отразится, так сказать, на обществе, на культуре. Не могу пока это сказать, потому что, ну, сейчас уже 4 дня он в сети, и вот, по крайней мере, ВКонтакте уже практически 2000 прослушиваний без рекламы. Для меня это такая большая победа. Я, конечно, ну, не верила, но Господь мне говорит, надо верить. Все, не отчаивайся, все будет хорошо. А стоило мне это огромного труда, сразу скажу. То есть, как я уже сказала, талант – это только 10%. 90% – это труд, друзья мои. Если у вас есть талант, будьте готовы трудиться, работать над этим, развиваться, учиться, вкладывать, и в том числе финансы, потому что за все отвечает серебро, это рабочее абсолютно местописание, оно истинно, вот, но если у тебя, последний такой посыл скажу, если у тебя есть мечта, если у тебя есть талант, и Бог, будь уверен, даст тебе людей, даст тебе силы, даст тебе классную команду, и все осуществится, поэтому дерзайте, вот, и послушайте мой альбом в начале, может быть, он вас вдохновит, и еще последнее, простите, занимаю время, наверное, эфир, но хочу сказать. Я написала этот альбом с целью коснуться каждого сердца, и чтобы каждый человек мог найти свою душу там. То есть это произведение, они не про меня, они реально про человеческую душу, которая умеет любить, прощать, падать, подниматься. И вот пусть каждая душа, которая услышит мои стихи, найдет себя там, найдет себя в них. Вот такая история.
Большое спасибо, Юля. Я уже сказал, что, в принципе, я уже готов ее пригласить еще раз. Есть много тем и много вопросов, и слава богу, что как-то это все откликается. Сразу же скажу, вот Жанна спросила, где найти. Набирайте. Вы можете зайти ко мне в ВКонтакте, там есть ссылка на, собственно, альбом Юли. Так что... Welcome ко мне в аккаунт, и все там вы найдете. Подписывайтесь на Инстаграм ее, подписывайтесь. А я хотел бы прочитать из отрывок из книги пророка Михея, 6 главы. «С чем предстать мне пред Господом и преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли перед Ним со всесожжениями с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или несчетными потоками елея? Разве дам ему первенца моего за преступление мое и под чрево моего за грех души моей? О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия, смиренно, мудренно ходить перед Богом твоим». Поэтому, дорогие друзья, я хочу, чтобы мы действительно понимали, что на самом деле Бог хочет очень простого от нас. Это жизни, преданные Ему.
Да.
И эта жизнь будет проявляться в наших делах, наших хождениях с Ним, если мы испытываем кризис, если мы испытываем какой-то сложный период, надо просто прийти к Богу и попросить Его объяснить все по порядку. С первого до последнего пункта вашей жизни, я уверяю вас, все это будет. Еще раз большое спасибо, Юль, что вы сегодня пришли. Это действительно важный разговор на очень важные темы, дорогие друзья. Спасибо, что вы были с нами.
Да, спасибо вам огромное.
В 12:00 мы говорим о том, как Библия преображает наши жизни. До свидания, да благословит вас Господь.
Всего доброго.